И разные мнения, как это и должно быть. И в том числе вот один человек позвонил, сказал, что он работал в свое время в Институте марксизма и ленинизма. Там, туда, куда свезли в 70-е годы, свезли как раз библиотеку Сталина. После его смерти эта библиотека долгое время была сначала бесхозной, потом ее все-таки собрали с копом, она была в Кунцеве, главным образом, в Кремле. Ее потом с копом собрали и передали в Институт марксизма и ленинизма, потому что там своя библиотека, очень большая, замечательная совершенно библиотека, она сейчас работает. Вот. И в этой библиотеке ее свалили просто, потому что была эпоха такая, когда к Сталину относились, так сказать, с некоторым... Ну, не знали, как с ним поступить, и не знали, что с ним делать. И с этой библиотекой тоже ее просто свалили, она валялась в подвалах, ее не разбирали в 70-е годы. И только уже постепенно стали оттуда выбирать те книги, в которых точно были пометы Сталина. Потом из этих книг стали еще отбирать там, где были штампы на книгах. А дело в том, что библиотека собиралась на протяжении всей жизни Сталина. Он сам собирал эту библиотеку. И штампы выставили только где-то до 35-36 года. Так уж получилось. Там есть такой штампик, как раз я могу показать. Там просто написано «Библиотека Сталина», номер, но номер она не ставили. Сталин очень любил библиотекарей. И несколько раз ему навязывали, и приходили к нему люди, которые систематизировали эту библиотеку. Но он считал, что они ему мешают, поскольку у него было свое представление о систематизации. И действительно, есть документ, который очень показывает, как он это умел систематизировать. И он систематизировал так, как ему было удобно. Вот. И поэтому он эти библиотекари выгонял время от времени. И потом, конец вообще остался один. И этих уже библиотекарей к себе не приглашал. Ну, и поэтому и штамп перестали ставить. И вот где-то до 35-36 годов эти штампы есть. И эти книги тоже оставили в его библиотеке. Это два. А в-третьих, еще оставили те книги, где есть дарственные надписи. Или Сталин кому-то дарил, или ему дарили. Или так получалось, что эти лица тоже между собой как бы дарили и тоже оказались в библиотеке Сталина. А все остальное, если я не ошибаюсь, там примерно по современным, так сказать, подсчетам, представлению, в его библиотеке, которая была на даче Кунцев, было около 25 тысяч экземпляров к концу жизни. Ну, большая библиотека была еще в Кремле в квартире и в кабинете, то это отдельно. Еще были библиотеки других дач, потому что...
Вы у него... Позвольте мне, я эту книжку подержу в руках просто, во время эфира, если она вам не понадобится.
Да.
Книга из библиотеки Сталина. А вот все эти 25 тысяч томов, вы считаете, им были освоены в той или иной степени?
Нет, ну это, конечно, я думаю, что это даже и человеку, который только занимается наукой, который очень много читает, и библиофил, и так далее, конечно, в течение жизни даже невозможно такое количество прочитать. А потом ведь это же, вы сами знаете, читатель должен иметь некую еще сферу, среду. Он должен, вот, так сказать, иметь довольно большой такой объем, где, откуда может черпать постоянно. И поэтому, конечно же, есть книги, которые он читал по несколько раз, по десятку раз. Это совершенно точно. И, может быть, все читал с карандашом в руках. И отмечал, и комментировал, и так далее. По десятку я могу сказать, что там Ленин, Маркс, он действительно читал десятки раз. И другие произведения. А есть книги, которые он даже не разрезал. И до сих пор они находятся, просто там есть штампик, и поэтому сохранилось, и поэтому оставили. Ну, короче говоря, на сегодняшний день осталось где-то около 5500 экземпляров книг из 25. Вот только те, которые имеют такие вот или пометы, или штампы, и так далее.
Ну, на этой штампик есть, я видел.
Да, но вот это как раз, я так понимаю, эта книга, видимо, исчезла, поскольку остальные-то книги, которые были, их разбросали по другим библиотекам, публичным и, главным образом, детским даже. Вот так, по крайней мере, такие остались. И вот я понимаю, что эта книга одна из тех, которые проглядели, и она ушла в другую библиотеку. А мне вот ее подарили. И я...
Все-таки от библиотеки Сталина к предмету ваших исследований. Что явилось предметом? Почему?
Ну, я должен сказать, что, во-первых, как всегда, что называется... Эти вопросы, проблемы истоков всегда очень сложны, и даже такие, когда занимаешься каким-то сюжетом. У меня, например, теперь такое впечатление, что я всю жизнь думал и знал, что я буду заниматься именно Сталиным, его биографией и его личностью, и самое главное, что его как бы душевным и психологическим и интеллектуальным состоянием. Я не знаю, откуда у меня такое убеждение, но вот почему-то сейчас, что мне казалось, и действительно так. Я даже посмотрел некоторые свои старые записи, я их очень редко делаю, но иногда бывает. И что-то где-то, наверное, лет 30 я уже себе такую цель ставил. Поэтому, хотите верьте, хотите нет, как говорится.
Судьба.
Наверное, вот я тоже как бы к этому. Но у меня не было никаких для этого ни оснований, не было никаких для этого даже возможностей, потому что представить себе в 70-е, 60-е годы, вот я закончил где-то школу в 60-х годах, институт в 70-х годах уже, вот, и представить себе, что можно было в те годы когда-то подойти к архиву Сталина, заниматься им как историку, в полном смысле слова, было невозможно. Вот. И когда вот это в конце концов произошло, то для меня это было, конечно, просто, я считаю, жизненной удачей. Вот это то, что мне нужно было, то, что я, видимо, так я внутренне шел, я считаю. Причем я должен заметить, что здесь еще как бы двойная такая линия. С одной стороны, вот здесь исторический герой, человек, который достиг необыкновенных высот, как бы мы ни оценивали, это государственный деятель, государственный лидер 20 века, это и Сталин, это, конечно, лицо 20 века во многом, не только, конечно, это Гитлер, это Рузвельт, это Черчилль, это люди, так сказать, которые делали эпоху, и никуда от этого не денешься. А с другой стороны, так получилось, и мои профессиональные интересы были связаны с архивом, я историк-архивист по образованию. И я как раз в начале перестройки был, в общем-то, организатором такой небольшой организации Народного архива, цель которой была собирать документы обычных людей, самых рядовых, самых, так сказать, незначительных, говорить с точки зрения социальной как бы, структуры. И вот, откровенно могу сказать, что здесь как раз вот работали представления на перепадах. Вот, с одной стороны, исторический герой высшего, что называется, полет высшего масштаба, как бы мы ни говорили. А в то же время вот человек, который обычный бомж, работяга, инженер, рабочий и так далее. И вот в этом как бы ключе, в этих полюсах мне страшно интересно работать. Я как бы и продолжаю работать. Но Сталин, это, конечно, особо несколько здесь, в этом ряду. Но я хочу сказать, что здесь меня интересует человек как таковой. И я думаю, что вообще историку должен интересовать, в первую очередь, человек как таковой. Какой бы он ни был, как бы он ни был. Потому что, в общем-то, как бы профессия историка, с моей точки зрения, эта профессия сродни, наверное, в какой-то степени человеку, который занимается, ну, воскрешением. Вот, да, я не побоюсь даже этого слова. Потому что, в общем-то и целом, после того, как человек биологически умирает, от него остаются какие-то незначительные остатки. Ну, от разного человека по-разному. От одного остается вот, архив, предположим, а от другого остается 2-3 бумажки, дневник какой-нибудь, пара писем или десяток писем, фотографии, к тому же неизвестно какие. Вот. Но, в общем-то, любой историк знает, что как только он к ним подойдет, это вообще может раствориться все, это может исчезнуть. И больше люди никогда об этом не вспомнят, не узнают вообще, кто на свете жил, и что он думал, какие у него были чувства и так далее. Но стоит историку, любому историку подойти к этим документам, заинтересоваться и начать как бы лепить из этих остатков заново, воссоздавать по существу образ. То есть я хочу сказать, что, в общем-то, историк это лепит, конечно, исторический образ, создает его из небытия, и в другом качестве. Конечно, не в том физиологическом, биологическом смысле, который он существовал, но и в другом качестве он снова включает наше сознание, снова включает его в наши, так сказать, круг интересов, как бы снова воскрешает. Вот в этом как бы, общем контексте, связанном с воскрешением, историческим включением тех, кто когда-то жил до нас. Я и рассматриваю, как бы, и в том числе и своего героя Сталина.
Но тут, видите, если бы занимались эпохой Грозного и фигурой Грозного, или даже эпохой Петра и фигурой Петра, все-таки достаточно много времени прошло, да, а нет, ну, кроме уж самого там идеологизированного отношения к этому герою, кроме того, которое вы можете вдруг раскопать и подать, да? То есть это историческая личность, которая обладает набором черт и характеров, но почти мифического свойства. Он никак, Иван Грозный никак на мою жизнь не повлиял. Вы же занимаетесь Сталиным в то время, когда живы еще многие люди, которые помнят его и знают, и которые переживали то, что ту историю, которую он творил. Вот как здесь быть с этим отстранением? И вы говорите «воскресать», а ведь сейчас люди слушают и говорят «воскресать Сталина». Это же не одно и то же, что, вот, скажем, ну не знаю, там, Владимира Красносолнышко.
Да, но только воскрешение в каком смысле? Конечно, это воскрешение, я еще раз подчеркиваю, не подлинном, не физиологическом, не христианском, не вообще религиозном смысле. Это как бы все-таки в научном смысле. Воскрешение имеет воссоздание образа. Вот, с определенными, по определенным правилам, по определенным критериям и так далее. Но дело даже не в этом. А дело в том, что вот вы сказали, что вроде бы там Иван Грозный, мы, так сказать, это мифологизированы и так далее. А вот Сталин это совсем еще свежий, и поэтому трудно здесь как бы вводить элементы, связанные с наукой. Я хочу сказать вот что. Дело в том, что чем дальше от нас находится вот этот самый образ, и чем больше с ним работает историк, и вообще работает как бы общественное сознание и человеческое сознание, тем он все более и более становится для нас реальным. Даже не то, что физик, как вы говорите, мифологизирован, а наоборот, он становится более историчным. Да, элемент мифологизированности есть. Но дело в том, что ведь Сталин, он более мифологизирован. Если приглядеться, да, вот в настоящее время фигура Сталина более мифологизирована, чем фигура Ивана Грозного. Вот это удивительная вещь. Вроде бы вот вы сами правильно говорите, совершенно рядом вроде бы. А фигура Горбачева, а фигура Ельцина, простите, даже теперешнего президента. Чем ближе к нам, тем больше мифов, тем больше, так сказать, меньше реальности. Потому что для нас, хотя вроде бы они рядом, они наши соседи, они наши современники и так далее. Но это современники, которые как раз представляют себе больше символа, чем реальность какую-то, так сказать, историческую, чем человек. И наоборот, чем они от нас находятся дальше, тем мы о них знаем больше. Это закон как бы истории, потому что тем больше, ведь даже сами эти самые участники, они о себе знают меньше, чем мы знаем уже о них, когда они умирают. Это парадокс, но это действительно так. Ведь вот давайте так представим себе, что знал, предположим, или кто знал Цезаря вот в эпоху его правления. Кто, ну, о нем знала его армия, ну, и легионы, знал римский город, население римского города. Немножко знали о нем, слышали, во всяком случае, знали его, так сказать, администрация провинций. И практически все, потому что местное население, ну, было ли это Цезарь, было ли там Калигула или Август, для них это почти было все равно, кто в данном случае. Но когда Цезаря убили, после этого начался такой странный процесс, потому что с его именем пошли легионы Августа. И тогда уже, когда пошли легионы Августа, началась гражданская война. И с его именем было включено огромное количество людей уже Римской империи. А потом начался следующий процесс, еще более понарастающий. Потому что из эпохи в эпоху Цезарь превращался все больше, вроде, с одной стороны, символ, а с другой стороны, о нем все больше и больше люди узнавали. И он, включаясь вот в эту общечеловеческую культуру, о нем узнавали уже не только сами римляне. После распада Римской империи о нем узнали и галлы, о нем узнали французы, о нем узнали германские племена, славянские племена. И он стал общечеловеческим уже как бы героем. Вот это удивительное совершенно как бы бытование в историческом пространстве, это совершенно особенное. Ни в одной другой науке, мне кажется, ничего похожего нет. А вот ощущение того, что чем дальше проходит время, чем больше ретроспектива отступает этот образ, на самом деле он все больше и больше нарастает. С него появляется все больше и больше деталей. И эти детали превращают этот образ в более, во-первых, он очень начинает выпуклый, он становится очень значимой, и в то же время он распространяется, говорю, по всей ширине географической и хронологической.
Ну вот, хорошо, спустя 50 лет после смерти Сталина, что мы знаем о нем такого, чего не знали современники?
Ну, мы очень много теперь, слава богу, знаем. Во-первых, потому что большая часть архивов открылся, уже это одно чего значит. Это было, произошло, правда, событие не так давно, сравнительно, где-то около 5 лет назад. Вот. К сожалению, не весь открыли его архивы, открыли только там где-то 1500 дел из 1700, что очень жалко и очень обидно. И я считаю, что вообще это даже в какой-то степени, ну, надо это дело менять, я уже об этом тоже не раз пытался говорить. Вот. Но, к сожалению, вот и объяснение, почему все-таки закрывает, четких объяснений, почему часть материала закрыта, у меня есть предположение, но почему официальных объяснений не существует. Но дело даже не в этом. Дело в том, что, значит, во-первых, открылся его архив, во-вторых, появилась возможность, так сказать, смотреть другие документы, поскольку Сталин ведь был всем. Это было уникальное в истории не только России, а вообще в истории человечества личность, в том плане, что он сосредоточил такую огромную власть вокруг себя и притянул к себе такую огромную власть, которой никто никогда не добивался. Ведь практически он был единственный свободный человек в СССР и в соцлагере. То есть, по существу, там, считайте, почти половина земного шара была в той или иной степени в рабском подчинении, в рабском состоянии по отношению к Иосифу Виссарионовичу. И такого положения, я думаю, ни один диктатор мира, ни один император, ни один диктатор, ну, вообще, в любом случае, не достигал никогда. И в этом отношении, конечно, была совершенно, я считаю, уникальная ситуация. И мы пережили очень тяжелое и страшное время, но это как бы особый разговор. А вот что касается, так сказать, его подробностей его жизни, то, как всякий диктатор, а это был особый сверхдиктатор, он все, что можно, в общем-то, секретил. Секретил и, с одной стороны, сознательно это шло. Процесс, так сказать, засекречения всех его, так сказать, внутренней жизни, его внешней жизни, дипломатия, военные проблемы. Все, ну, практически все сферы жизни, которые так или иначе Сталин вникал, внедрялся или пытался управлять и руководить, все практически было засекречено. И особенно была засекречена его личная жизнь, его личное состояние. Поэтому, конечно же, при жизни Сталина вообще его никто не знал. Вот самое удивительное, даже ближайшие его люди, даже ближайшие его сотрудники, там типа Молотова, Хрущева, Микояна, Берия, и то они видели только частичку Сталина. Вот это тоже любопытно, я считаю. Ну, вы знаете, в общем-то, в какой-то степени даже это можно понять, потому что если представить себе сейчас, ну, какую-то организацию такую, чиновничью, то вот если спросишь чиновника, кто твой начальник, ну, он скажет о каких-то его качествах, которых он лично столкнулся, да? И, в общем-то, не сможет дать такую объективную картину. Если попросить всех чиновников, которые к этому начальнику ходят, тоже не смогут объяснить. Ну, они, конечно, добавят что-то, но, в принципе, это будет опять не совсем объективная картина. Но вот стоит чиновнику как бы уйти с работы или умереть, даже я имею в виду в данном случае как Сталин. И когда можно будет посмотреть его документы, посмотреть, что он думал, как он мыслил, как он принимал решения, как он не принимал решения, кого он любил, кого он не любил. То есть вот я в данном случае провожу аналогию, это совершенно та же самая. Поэтому, в общем-то, получается такая парадоксальная ситуация, что чем человек, так сказать, вроде ближе к нам, и он живой, и он ощутимый, и он вот-вот тут, рядом, но он менее познаваем, менее понятен, чем человек, который уже ушел от нас и находится на определенном историческом как бы, дистанции, расстоянии. И вот в этом качестве как раз вот, Сталин только начинает раскрываться, в отличие от Ивана Грозного, который перед нами уже раскрылся благодаря трудам выдающихся наших ученых, и это в том числе и Випер, которого Сталин страшно любил, был такой историк как раз в прошлом веке. Вот. И поэтому я хочу сказать, что мы, в общем-то, знаем об Иосифе Виссарионовиче сейчас уже побольше, чем он сам знал о себе, тем более, что знали люди, которые, так сказать, его окружали, даже очень близкие. Так же вот, отвечая как бы на этот вопрос, вот получается такой очень, с моей точки зрения, очень интересный парадокс. Ну вот, что мы как бы на сегодняшний день можем сказать, то, чего вот вы, отвечая тоже на ваш вопрос, что мы теперь как бы знаем, что не знал о себе или Иосиф Виссарионович, или его окружении? Угу. Ну, во-первых, он о себе, конечно, знал, что он очень сильно болен. И он, конечно, о себе знал, какие у него болезни. Но вот окружение не все знало или почти ничего не знало об этих вещах, потому что, во-первых, он не любил делиться, но это нормально. Человек тоже мало кто любит делиться своими болячками, тем более, так сказать, с таким окружением, которое, может быть, все время думает, когда же ты, наконец, освободишь свое место. Вот. На протяжении жизни он болел очень серьезными болезнями, только сейчас об этом стало известно, поскольку его часть, его медицинских карт я посмотрел. Их вроде мало кто смотрел, кажется, вот там академик Фурсенко, его их тоже глядел, о них писал. И вот, наверное, я, наверное, больше пока их... Нет, еще, мне кажется, Родинский тоже их смотрел. Но это были все детали. Я постарался об этом более-менее написать в своей книге. И мне кажется, что, в общем-то, повествовалась довольно своеобразная картина. Дело в том, что как он дожил до 74 лет, а дело в том, что он, в общем-то, дожил почти до 74, потому что и дата его рождения не совпадает с реальной датой рождения, не совпадает с официальной. Угу. Потому что, на самом деле, по официальным документам, он родился 21 декабря 79 года, 1879 года. А официально, неофициально, но реально, он родился 6 декабря 1978 года. То есть на год он передвинул свою дату рождения. И, в общем-то, как бы от этого пошли потом очень многие вещи, потому что от своего даты рождения он, ну, как бы вел вообще, так сказать, ритм некоторой нашей истории. Потому что, если вы тоже вспомните, я немножко переключился, но, тем не менее, это, мне кажется, тоже очень любопытно. Если вы вспомните, вот как сталинские юбилеи отмечались. Вот всю, так сказать, нашу советскую историю было такие три грандиозных сталинских юбилея. Первый юбилей был в 1929 году, ему исполнилось 50 лет. Второй в 1939 году ему исполнилось 60 лет. И третий был в 1949 году, простите, ему исполнилось 70 лет официально. На самом деле, каждый раз ему было на год побольше. Но дело в том, что к этим юбилеям, я так вот представляю, он подтягивал и решение определенных вопросов. И решение определенных, так сказать, социальных, глубинных социальных сдвигов, очень серьезных. Он как бы постоянно такими, жил постоянно волнами. Ну, должен заметить, что это, мне кажется, вот от чего идет. Его, он как бы представлял вообще всю историю человечества неким таким океаном. Вот. И в этом океане, если Маркс видел в этом океане волну, которая спиралеобразно поднимается, и каждый раз по спирали раскручивается от одной формации к другой, от одной эпохи к другой, вот так Маркс представлял, то Иосиф Виссарионович тоже, в общем-то, он был еще поэтом, у него было хорошее поэтическое воображение, судя по всему, он тоже себе так представлял. Но если Маркс говорил о том, что история развивается по спирали, и она, у нее стихийно она все это делает, у нее стихийные силы ее поднимают, так сказать, там, социальные, экономические, общественные и так далее, то Сталин это делал сознательно, волевым путем. Он, в общем-то, показал для всех нас, для человечества, показал, что, оказывается, историю можно управлять, ее можно раскачивать, и, если у тебя есть такая сила, если у тебя есть такая власть, если ты добился такой власти. И он действительно он раскачивал, вот как только он пришел к власти, он начал так вот жить в таком вот определенном ритме. И, с моей точки зрения, этот ритм совершенно очевидно определяется некоторыми такими датами. Ну, вы сами знаете, что пик, первый пик, может быть, не очень выпуклый, но тем не менее, был 27-28 годы, когда окончательно была разбита оппозиция, был выслан Троцкий, и была первая победа, значит, Сталина. Значит, это, так сказать, совершенно тоже очевидно. Второй пик для нас всех – это страшное время. Все о нем знают, все о нем помнят. 37-й год. И тоже, кстати, сразу, значит, там 27-28, день рождения у него 29-го. Значит, сразу всенародные празднества, ослабление репрессий и так далее. 37-й год. В 1939 году его, опять-таки, у него день рождения, и ему 60 лет, и опять всенародное празднество. Опять репрессии, 1947 год, и вы обратите внимание, 7-е годы, это 17-й год. 1917 год, значит, вот как бы всплеск такой, революционный всплеск, и он пытается этот революционный всплеск повторять каждые 10 лет. С моей точки зрения, совершенно это бросается в глаза, это видно, как он каждый раз готовится. И вот если это продолжить, эту же самую линию, то видно, что, в общем-то, видимо, вот он не дожил, но этот новый пик должен был пройти где-то в 57-58 годах, как раз к его к 80-летию.
Так вы сказали, что странно, как он дожил до этого возраста. Что же нашли в карте?
Ну, медицинские карты, конечно, во-первых, они, к сожалению, не полные, но они достаточно красноречивые. Ну, во-первых, Сталин до революции, он просто, там было описано, что он по его как бы показаниям, потому что до революционное время Сталина мало документировано, мы только знаем некоторые детали. До революции он переболел очень серьезными болезнями, и это многие, кстати, революционеры переболели, поскольку они по территории скитались, жили тяжело, плохо питались, были в плохих условиях. В детстве он переболел тифом. От него, от этого тифа, это вообще Кавказ в это время был вообще в этом отношении очень как бы экономически и культурно, и с точки зрения медицины очень таким местом, где люди действительно плохо жили и плохо, так сказать, питались, и поэтому очень большие были инфекционные заболевания часто, в том числе умерли два брата от тифа, старший брат у Сталина. Значит, он болел туберкулезом. Этот туберкулез у него продолжался, в общем-то, всю жизнь. Правда, после того, как он побывал в Туруханске, это между 14 и 17 годами, это прямо около Приполярья, то у него туберкулез странным образом прекратился, активный процесс прекратился. Он считал, что это происходило из-за того, ведь похоже так, что это из-за того, что был очень сухой, очень здоровый климат вот этого Приполярья, где он, так сказать, как бы и вылечился от него. Но, тем не менее, когда провели вскрытие, я видел медицинские документы, связанные с вскрытием трупа, у него были спайки в легком, и последствия туберкулеза были серьезные. Вот, одно легкое практически не работало, поэтому, когда вот мы слышим сейчас запись его речей, то видно, как он тяжело говорит, и он без микрофона не любил говорить. У него не только потому, что у него был сильный акцент, и он поэтому был, в отличие от других большевиков, потому что Троцкий вообще был известный трибун, там и другие говорили хорошо без микрофонов, он старался без микрофона не говорить. Ему было просто это не по силам. Причем еще он был страшный курильщик, это известная вещь, он постоянно курил то папиросу, то трубку, это тоже сказывалось на его, так сказать, как бы вот легких и на его возможностях. Ну, даже нет, это как бы, я говорю, это был общий набор обычных людей, которые прошли такие тяжелые достаточно жизненные условия, там, и тиф, и так далее. Но у него была наследственная болезнь, о которой никто не знал, поскольку первый раз я бы увидел эти медицинские карты. Эта болезнь называется научная болезнь РБА. Значит, это связано вот с чем. Это наследственная, причем редкая болезнь. Это наследственное, когда, только вот когда началась развиваться генетика, ее определили, ее, так сказать, основой. Это действительно генетическое заболевание, причем редкое, когда значит, какие-то изменения в генах есть и у родителей, и в матери. То есть и у отца, и у матери. Это, чтобы они совпали, вот этот ген должен совпасть. Тогда проявляется эта болезнь. Вот у него так получилось, что у него совпали, и у него была болезнь РБА. Она выражается в том, что где-то начиная с 14-13 лет у человека начинает, значит, как бы усыхать нога, и левая вообще сейчас тело начинает плохо как бы слушаться, особенно рука левая. И вот практически у него с 14 там, лет начались эти проблемы с ногой, он ее выволочил левую ногу, и особенно с левой рукой, которая постепенно слабела, усыхала, и самое главное, не разгибалась в локте. И если посмотреть на его фотографии, посмотреть на его кинохроника, то видно, что он, в общем-то, левой рукой, во-первых, она не разгибается, во-вторых, он больше, чем сигарету, тяжелее, чем сигарету, поднимать уже не мог, или трубку. Больше, этой рукой он больше ничего практически не делал. И она у него была, так сказать, сухая. Во-вторых, у него были врожденные такие недостатки, тоже связанные, я так понимаю, с генетическим сбоем. У него, например, были сросшиеся пальцы на левой ноге. Причем это, так сказать, об этих вещах, в общем-то, знали даже за границей почему-то. То ли это знали, потому что медики передали такие детали, то ли каким-то другим способом, не знаю. Но даже за границей знали о том, что вот у него была так, был такой физический недостаток. То есть сросшиеся пальцы. И, кстати, отсюда, с моей точки зрения, видимо, слухи-то они шли. Я даже вспоминаю, что даже в моем детстве мне рассказывали, что вот у Сталина было сросшееся, как у дьявола, сросшееся копытце. Как бы сросшиеся пальцы – это признак как бы копытца, mm-hmm. вот этого самого. Вот. Ну, вы помните эту знаменитую, так сказать, библейскую притчу о том, как дьявол, значит, Бог, Господь сбросил дьявола с небес, в результате повредил он свою ногу и так далее. И поэтому у него вот копытца. И я должен сказать, что в 30-40-х годах вот эти слухи о том, что он все-таки имеет такую дьявольские отметины, такие слухи шли активно. Ну, конечно, это легенда, потому что на самом-то деле это просто довольно, кстати, распространенный недостаток физический, как я выяснил с врачами специально по этому поводу беседовал. Вот он по всю жизнь носил супинаторы и все время носил особого как бы покроя сапоги. Сапоги ему шили индивидуально, но вообще, во всяком случае, это было нормально, в общем, в целом, в те времена особенно. Вот, но они шили специально из мягкой кожи, и так, чтобы он мог в них специально ходить и так далее. И даже то, что он просто носил сапоги, это тоже один из вариантов, не, связан не с то, что он был такой вот военизированный, типа, хотя это тоже был момент, элемент, но еще и вот с физическим недостатком. Просто другой обувь было тяжело носить. И любил носить их до конца, до дыр. Он пронашивал их до дыр. А тут такие легенды пошли. И писали генералы, что вот там, я вспоминаю, один из генералов пишет, что однажды, значит, он в кабинете наблюдал, как Сталин поднялся по лестнице, за книжкой потянулся, и поднялся по лестнице до верхнего этажа. И он, о боже, ужас увидел, что у Сталина протерты, значит, подошвы сапога. Ну и дальше, конечно, пассаж, какой он скромный, для чего же великий человек, и он ходит в этих потертых сапогах до дыр. Вот. А на самом деле, ну что же, он ездил же в автомобиле, ему особенно и по кабинетам, но он больше берег свои ноги, чем вот этот, так сказать, имидж и престиж. Хотя он пробил тоже, иногда себя так выглядел, чтобы он красивый, позатно, с золотыми пуговицами, китель у него тоже, и это было. Вот. Поэтому, как бы, здесь у нас с вами вот эта вот внутренняя сторона, она очень переплетается. Это вообще, вот, казалось бы, какие имеют значение, какое-то имеет значение вот, какие-то физические вещи, да? Но вы представьте, значит, помимо того, что я перечислил, у него еще была такая своеобразная болезнь, которая его начинает преследовать где-то с 26-27 года. Вот это важно, какое время, какой год. Потому что это как раз пик его борьбы с оппозициями. У него начинается хронический, ну, извините, понос. У него постоянно как бы позывы. Причем фиксируются позывы, в медицинских картах это есть, особенно после войны, то есть после каких-то определенных очень серьезных таких стрессовых ситуаций. И я так вот начинаю, говорю, с борьбы с оппозицией. То есть я из этого делаю вывод такого плана, что он, видимо, вся его волевая, как бы, известно, что Сталин был очень волевым человеком. Это действительно так. Это действительно так, что, в общем-то, его псевдоним не случайно, он тоже бред. И он постоянно себя еще моделировал, он себя представлял, что он необыкновенно волевой. И лучшие качества, которые он ценил в других людях, он считал, что все вокруг него, по существу, люди слабаки, это вот для него было самое большое пренебрежение. Я это достоверно знаю. Потому что есть масса свидетельств его личных слов и его личных надписей, когда самое отвратительное качество он считал отсутствие воли. То есть воля для него была все. И в этом отношении он был даже больше не шансами, чем марксистом или еще с кем. Так вот, я к чему это говорю, что, вот, видимо, вот эта стальная воля, которую он зажимал, и в то же время та дикая совершенно, тот страх, то напряжение, которое он постоянно внутренне о себе ощущал, поскольку он каждый раз решался как бы, да или нет, решалась его судьба. То с одним оппозиционером, то с другим оппозиционером. А по сути, что решала судьба? Будет он у власти? Будет он вообще здесь как бы царствовать? Будет ли он жить или не будет? И поэтому каждое такое решение, несмотря на его собранность, на его умение мобилизоваться, на его умение интриговать, потрясающе. Он, конечно, потрясающий интриган. Это ничего тоже никуда от этого не денешься. Это, ну, это какой-то степени аналогия, вот, наверное, шекспировского. Вот мне это прям близко, это аналогия шекспировского, наверное, Ричардом Третьим. То есть вот тот самый хромец, помните, там, горбун, который вот умеет так вот все организовать и пробраться к власти. Другое дело, как он кончил, но вот Сталин так не кончит, как Ричард Третий. Но дело не в этом. А дело в том, что вот я думаю, вот эта стальная воля, которая не имеет возможности как бы выйти в эмоцию, когда она хочет, а у него, к тому же, кавказская натура, это значит, он все-таки и импульсивный, значит, он все-таки у него есть тоже импульсивность. Но вот это противоречие, оно бьет по, извините меня, по его желудку, по его, так сказать, физиологии. И отсюда появляется вот такая странная совершенно... Причем так, врачи ищут, врачи постоянно видно, они считают у него хроническое дизентерия, делают анализы, нету. И он сам подозревает, что у него с начала дизентерии он проводит, так сказать, в Сочи, где он любил отдыхать, он проводит целые санитарные, обустраивает город, обустраивает, проводит канализацию впервые и так далее, потому что он боится, что он, видимо, там заражается вот этим делом. Ничего не помогает, никакие мероприятия. Потом, значит, он начинает все больше и больше задумываться, а не травят ли его, не подсыпают ли ему что-то. Это прям видно тоже, потому что это видно по разговору с врачами. Он постоянно, просто есть свидетельства, я их книги привожу, и я могу вам даже тоже процитировать, если хотите. Когда он, например, говорит, там, в 30-х годах, вот как раз самый пик очередных репрессий, он говорит, вот вы доктор, там, одному Шендеровичу был такой у него лечащий врач, который он потом благополучно посадил, кстати, совершенно спокойно, хотя это был врач, один из лучших, который его постоянно лечил, наблюдал и так далее. Вот вы доктор, вы как вот вы на меня смотрите, как вам никогда не приходила мысль меня отравить, спрашивает он этого самого Шендеровича. У того, конечно, сразу все падает внутри, и он просто описывает, что я испытал колоссальный страх по этому поводу. Он говорит, ну да, я вижу, доктор, вы человек добрый, и вы не способны. У меня столько людей, столько врагов, которые очень хотели бы меня отравить. Но вы-то на это не способны. И опять на него смотрит так проницательно. Дрогнет он или не дрогнет. Но дело в том, что Сталин думал, что действительно его пытаются отравить, и поэтому все больше и больше, во-первых, отсекал всех, какого можно было. Постоянно находились все, так сказать, под контролем, все, кто были связаны с его пищей, питанием, передвижением и так далее. И он начал, наверное, подозревать и всего. Ведь к нему практически кто имел? Только прислуга подход. И, соответственно, его ближайшие соратники, члены Политбюро. Ну, еще родня ближайшая. Так сродни он после смерти Аллилуеве как раз он стал все больше и больше отстранять ее. И одна из причин была тоже подозрительность особенная. Значит, среди членов Политбюро их проверяли как могли, но он все равно не доверял. Потому что известные воспоминания, например, если не ошибаюсь, да, Микояна, где он пишет о том, что, например, Сталин, поскольку Микоян завел все пищевой промышленности, то, значит, и в том числе, значит, и поставкам в Кремль. И он, в частности, любил сажать перед собой Микояна и Берия, который тоже был, так сказать, поставлял с Кавказа вина, который Сталин страшно любил. А Сталин любил кавказские вина и крымские вина, это известно. Он большой был любитель в этом выпить. Вот. И он, значит, сажал их перед собой и говорил, ну вот вы Кавказ, посмотрите, мы прислали новое вино. Вы как раз попробуйте, настоящее вино или, в общем-то, хорошее, стоит его пить, может, и не стоит его пить. И он обязательно им двоим наливал сначала из этой же бутылки, и после того, как они выпивали, пишет Микоян, полностью, то есть это только он начинал он сам пить. То есть вот такая, знаете, это Иван Грозный, вы спросили про Иван Грозного, вот это типичная аналогия. Кстати, один из любимых фильмов, и знаете, что сам Сталин вдохновлял Ивана Грозного, то есть эйзенштейнский фильм Ивана Грозного, в общем-то, является автором во многом этого фильма Сталина. И, кстати, проблемы отравления там как раз очень сильно и так красиво и интересно поставлены. Поэтому здесь, так сказать, вот мы видим, что переплетаются как бы вот внутренние такие проблемы, которые связаны со здоровьем, с физиологией, с внешним видом. Это особый тоже разговор, как он себя видел, как его видели люди. Потому что мы ведь Сталина представляем себе так, как он себя выстроил. Вот даже современный образ Сталина непонятно. Мы видим его или генералиссимусом, или, так сказать, вот такой его френча знаменитым и так далее. Причем, так сказать, в каком-то ракурсе он страшно интересен, даже и красив. Вот по-человечески я смотрю, я много посмотрел, постарался, и кадров фильма, и фотографии смотрел разного времени. И мне удивляет, как один... Это он, один и тот же человек. И он может в каком-то ракурсе, в каком-то повороте быть удивительно даже привлекательным. Я могу понять, как женщины от него просто с ума сходили. Вот. А в каком-то ракурсе отвратительным. И видно, ну, наверное, это каждый человек, как бы, в общем-то, в общем-то, целом. Наверное, это хорошо понятно людям, которые постоянно снимают вот эти вопросы. Но Сталин сам себя создавал. Он создавал собственный имидж, создавал собственный образ. И большой в этом понимал толк. Если можно, тогда два слова буквально вот еще о чем. Дело в том, что как раз я сейчас смотрю документы, которые были связаны, значит, связаны с его отношением к кино. Это тоже целая проблема, страшно интересная. Вот я не знаю ни одного государственного деятеля, который бы в это же время, тем более раньше, ну, раньше не было фильмов, кинопромышленности, но вот в это время, до 30-е, 40-е, 50-е годы, когда кинопромышленность во всем мире начинает развиваться, кто бы этой проблемой занимался на таком высоком уровне? То есть сидел, представить себе Рузвельт, который бы сидит в кабинете и просматривает фильмы, да, и говорит, вот это убрать, это оставить, ой, а это, смотрите, он притворяется. Ведь Иосиф Виссарионович, удивительное дело, воспринимал то, что происходит на экране, одновременно как ребенок, Одновременно, как, извините меня, вот, ну, немножко как абориген, да, вот, который вдруг увидел движущиеся картинки и воспринимает то, что происходит на экране, как реальность. Это просто видно. И это видно по, вот, по там, сценографически. Был такой первый наш глава, отечественный глава кинопромышленности, был Борис Шумецкий. Это известный его друг, ну, не друг, а, во всяком случае, соратник Сталина, который поставил. Если надо, я могу рассказать немножко о нем. Но дело в том, что Шумецкий после себя оставил вот такие страшно интересные записи. После многих просмотров фильмов, Сталин и во время комментировал эти фильмы, и после просмотра, и принимал решение оставлять, не оставлять. Он был, выступал как киноредактор, как кинорецензент, первый. Причем он смотрел даже подготовительные материалы и художественных фильмов, и фильмов документальных. И вот я вам должен заметить, что он страшно много работает над образом. И образом своим. Это, конечно, центральная фигура. Он для себя. И поэтому в любом фильме, где появляется Иосиф Виссарионович, он, конечно, это смотрит вдвойне, что называется, пристально, и дает комментарии, и убирает, и толково дает комментарии. Вот он может сказать одновременно с этим, он, когда, и это просто видно, удивительно смешно, когда он свои, там, толкает там, локтем Молотова, или там, Булганина, или кого-то еще, Берия, там, и говорит, о, там, на героине, которая... Вот она притворяется, она не о том, сейчас говорит, она делает вид, она пытается заморочить голову вот этому. То есть герой обращается к герою, он обращается к своему соседу. И таких реплик полно. Понимаете? То есть, или там даже хроника. Вот он опять, он притворяет, это не искренний разговор идет. Вот буквально такие вещи идут. То есть он воспринимает жизнь на экране, и жизнь в окружающей, для него пока бы разницы большой нету. Вот эта игра, происходящая на экране, игра, происходящая в этой жизни, она почти неразличима. И одновременно с этим, говорю, у него есть толковые вещи. Вот видно, что он делает сознательно, выстраивает свой образ, выстраивает образ своих соратников. Там появляется Ворошилов, появляются другие герои, там, если гражданская война и так далее. Ленин особенно тщательно просматривается. Киров, который был убит. И, кстати, тоже вот любопытно, если было бы время, мы бы об этом тоже поговорили, потому что как он реагирует на первый документальный фильм о Кирове. Очень, мне кажется, там есть такие психологические зацепки все-таки. Вот они о многом заставляют задуматься все-таки. Потому что Шумецкий описывает, что когда впервые показали документальный фильм после его смерти, был такой запущен фильм, и когда впервые показали, то была гробовая тишина. И Сталин, не шелохнувшись, смотрел на первые кадры и на первый просмотр. Прошел в такой гробовой тишине. Ну, почему? Потому что Сталин постоянно говорил, он рекомментировал, он не стеснялся, любой фильм был по этому поводу. И только потом, постепенно, его уже смотрели, его приняли. Но дело не в этом. Дело в том, что еще у Сталина была такая привычка, он мог смотреть по десятку раз. Как он мог читать книги, некоторые, любимые, или важные для него, по десятку раз. Действительно, такой фильм он мог смотреть по десятку раз. Ну, я не знаю, кто способен на такие вещи. Значит, помимо того, что он вырезал, дополнял, говорил, вот этот звук поплыл, и звук действительно плыл, и поправляли. Вот здесь, так сказать, не совмещаются там кадры, или очень плохо построение идет кадров. И достаточно профессионально, поверьте мне. Вот это вещи, которые очень любопытны. И в то же время подчеркиваю, что здесь... Идет, конечно, очень жесткая цензура. И идет подача, так сказать, в основном, его больше всего, конечно, волнует опять исторические сюжеты. И в этих сюжетах, где очень много, естественно, мифологизированных фигур. Во-первых, того, что это Ленин Сталин, миф, конечно же, огромный миф. Во-вторых, это, так сказать, его окружение. Это, конечно же, еще и враги, которые там тоже присутствуют. Во многих фильмах присутствуют враги, правда, они все более и более бледнеют, и все более теряют своего имя даже. Там уже не всегда поймешь, Троцкий это или Бухарин, или кто-то из них. И комментирую даже эти вещи. Я вот должен заметить, что в одном из фильмов там появляется там Бухарин, и этот Бухарин такой, ну, смешно, ужасно, он так как бы прячется за спину вот этих других оппозиционеров, он говорит, он там вот специально прячется за спину. То есть вот даже восприятие этих вещей происходит на уровне какой-то детской психики, понимаете? И откуда такой перепад, я не могу, откровенно говоря, вот он мне не всегда укладывается в голове. Как в одном человеке, и одновременно с этим, в эти же дни, в эти же часы, он решает колоссальные государственные задачи. Начиная от задачи обороны, кончая, так сказать, дипломатическими вещами. И решает иногда толково, и часто толково даже, я сказал, и так далее. Потому что иначе бы не могло бы существовать такое государство, и такое. Вот. А одновременно с этим он решает проблему, если это можно сказать, решает, это, конечно, кавычка, решает проблему ГУЛАГа. Он одновременно с этим решает проблему уничтожения огромной массы населения и врагов, и мнимых, и реальных, но это и происходит в одном и том же время, в одном и том же ритме, и в одном и том же человеке. Понимаете? Поэтому это такая, я бы сказал, совместимость, несовместимость, это, пожалуй, главная черта. Потому что все-таки в человеке как-то, вот, я считаю, ну, в таком обычной как бы, ситуации, все-таки чуть-чуть побольше или одного, или другого. Вот мы как бы все-таки определяем там, ну, пускай это на житейском уровне. Но когда мы говорим, вот хороший человек или плохой человек, мы в первую очередь все-таки говорим, что у него какие-то качества есть более такие человечные, то, что мы называем человечным. А вот это немножко по-другому, не совсем человечное. Есть качества, которые... Вот и все практически, да? Вот в отношении Сталина я бы сказал так, с моей точки зрения, все-таки это как бы воплощение интеллектуального, достаточно высокое интеллектуальное существо, но это воплощенное зло. Вот для меня это так, например. Я хочу тоже, если вы позволите, провести еще такую тоже линию, которая, мне кажется, тоже для понимания образа и необходима просто. Дело в том, что на Сталина, конечно, оказало колоссальное влияние его юность. И его воспитание. Я имею в виду не только то, что он воспитывался вот в семье, где у него была только одна мать, и практически отца он и не знал, хоть и отец у него был. И, кстати, отец умер, вот уже достоверно известно, я тоже документ нашел, умер в 1909 году, когда Сталину было больше 30 лет, то есть он прожил достаточно долго. Но где-то лет в 11 он от них уже ушел. И что его, какая у него судьба, что с ним было, до сих пор неизвестно. Даже его могилу, сейчас говорят, якобы могилу нашли в Грузии где-то. Я думаю, что это фальсифицировано. Но дело не в этом. Дело в том, что он, в общем-то, воспитывался с матерью. И, конечно, вот такой элемент эгоизма, который, как бы это известно, психологи об этом все знают и говорят постоянно, что когда такая семья односторонняя, как бы, все-таки возникает во многом элемент эгоизма в ребенке. Но дело даже не в этом. Дело в том, что он был воспитанником все-таки церкви. Вот это важнее. И он был, вы знаете, поступил в духовное училище сначала, проучился там почти 5 лет, потом проучился 4 года в духовной семинарии в Тбилиси. Он не закончил ее, кстати, тоже непонятно почему. Он везде писал, что он такой был политический деятель, что он активно с 13, с 14 лет уже начинал, там, с 15 лет, простите, 15 лет начинал уже политическую деятельность, что ну, невозможно было его эту деятельность, так сказать, терпеть, и поэтому его исключили. Ну вот я нашел один документ тоже в архиве Сталина, очень любопытный, согласно которому, если, так сказать, это, конечно, нет прямого такого доказательства, но, тем не менее, наводит на размышления. В 1939 году, прошу прощения, да, в 1939 или 1938, сейчас я немножко точно забыл, значит, к нему обратилась с письмом одна женщина, которая представилась как тетка некой женщины, тоже своя, племянница у нее была, которая, значит, утверждала, что не племянница, простите, а жена его, и жена и ее племянник, вот так. Она утверждала, что вот эта самая жена, она является дочерью Сталина. Ну, я хочу сказать, что это как бы целая история, сейчас о ней, наверное, нет возможности говорить и необходимости, но есть основания, что Сталин был исключен из духовного училища не потому, что он был революционер, не потому, что, так сказать, у него были плохие отношения с начальством, что тоже подавали, и по другим причинам. А, судя по всему, у него были аморные дела, но ему было уже 21 год. В общем-то, это был, конечно, такой возраст известный, все-таки мужчина, он был, я так понимаю, очень активный в этом плане. У него, видимо, были амурные дела, у него родился небрачный ребенок. От кого, что, это вопрос некоторой сложности, и сложный достаточно. Но, видимо, за это его начальство втихую, что называется, чтобы не раздувать эту историю, поскольку все-таки для священника в небрачной связи, будущего священника, это все уже, как что называется, чревато, его вот так вот внезапно, потому что он учился достаточно хорошо до определенного момента. Вот. И основания не прийти на экзамен, он не пришел на экзамен, в общем-то, не было. Но я это говорю к тому, что, в общем-то, и в целом Сталин, конечно, получил духовное образование и готовил себя все-таки первоначально для священнической деятельности. Ну, он мог, у него было два пути тогда. Или он мог быть сельским священником, но, во всяком случае, какой-то незначительный достаточно. Или быть учителем, тоже связано больше с духовными проблемами, в какой-нибудь сельской школе или не, провинциальной школе. Вот. И поэтому, как бы вот вся его будущая жизнь, мне кажется, она во многом как бы все-таки была спрогнозирована, или не то, что спрогнозирована, а, простите, детерминирована была все-таки его вот этим воспитанием. Дело в том, что семинарии того времени, ну, я думаю, не того, только того времени, но, во всяком случае, того времени совершенно очевидно, они были очень такими организациями своеобразными. В них, конечно, было очень сильно иезуитское. Сам Сталин об этом пишет, это не мои слова. Он говорит, что я в одном из интервью, кажется, Эмилию Людвигу, был такой немецкий журналист, известный довольно-таки, он говорит о том, что духовные семинарии воспитывали по иезуитским методам. Нас обыскивали постоянно, не доверяли нам, нас постоянно унижали. Ну, я пересказываю свои слова, вот Сталин это хорошо было выражено, это есть интервью опубликовано в его собрании сочинений. И должен заметить, что вот это, так сказать, действительно иезуитское во многом воспитание, оно, конечно, отразилось на всей дальнейшей жизни, на всем душевном складе. И даже больше того, в общем-то и целом, несмотря на то, что вроде бы он ушел, вот марксизм, и, в общем-то, воспринимал этот марксизм. Но когда смотришь, как он воспринимает марксизм, я уж не говорю о ленинизме, что несколько сомнительно, но просто хотя бы даже философии марксизма, то видно, что воспринимает этот марксизм, в общем-то, конечно, священник. Или, во всяком случае, человек, который готовил себя к этому. И воспринимает он все-таки через элементы христианства. Но здесь надо обязательно добавить вот что. Дело в том, что, конечно, как только мы слышим это слово, особенно сейчас, и вообще, когда... Ну, это действительно великое слово, я считаю, так же, как любая, так сказать, такая очень серьезное человеческое движение и духовное, и так далее. Вот. И христианство, тем более, одно из величайших мировых, мировых, так сказать, высоких цивилизаций, мировых движений. Так я хочу сказать, что здесь нужно понимать, что, как и во всяком движении, здесь есть разные стороны. И в том числе и такая, которая связана, как говорил известный, вот был такой религиозный мыслитель, очень известный философ немецкий Макс Шеллер, вот, который говорил о том, что с его точки зрения есть, так сказать, во многих священниках, он широко брал, он не говорил о протестантских, католических и так далее, но священник, который социально ориентирован, я буквально цитирую, социально ориентирован, он внутренне жутко злобен. Он предполагается, что этот, ну, во всяком случае, он это хорошо объясняет, мне кажется, достаточно убедительно, что, в общем-то, в душе этого человека, который был священником или готовился быть священником, в душе этого человека его пылает жажда, так сказать, изменить мир насильственным путем. Он хочет рай земной увидеть здесь, перед собой. И он для этого рая земного готов пойти на все. На убийство, на преступление. Угу. Ну, цель, правда, следствие. Это иезуитский как бы момент. Вот я к этому веду, это не мои слова. Но мне кажется, что, во-первых, я должен, правда, заметить, что это, не, конечно, не только к Сталину относится. В общем-то, попытка построить добро или настоять на добре, ну, в каждом человеке сидит силой, я имею в виду, ну, в каждом человеке сидит. Ну, иногда, это иногда проявляется в родительских каких-то отношениях, ну, мне кажется, все грешны, я точно грешен, иногда силой пытаешься внушить своему родному дитяти какие-то вещи, которые недопустимы, в общем-то, внушать силы, но это есть. Вот. Но когда человек поднимается до таких высот государственных, до такой власти, то это превращается вот как раз в то, что называют ресентиментом. То есть это как бы обратное сентименту. Это превращается в некую особую такую озлобленность, которая питает все его действия, которая заставляет, так сказать, его совершать поступки, находящиеся за гранью морали. И главное только то, что, так сказать, он сконструировал. И вот мне кажется, Сталин это вот очень проявляется. Он действительно, он ради той конструкции, которую он создал, или которая она ему привиделась, социальной, политической, интеллектуальной какой-то конструкции, будь это история, будь это какая-то дисциплина, наука, неважно в данном случае что, он готов силой ее навязать и силой, что называется, впихнуть вот в рот человеческий, насильно. Понимаете? В данном случае я хочу сказать, что это главная, пожалуй, движущая пружина вот всей как бы эпохи сталинизма.
Тут он мало чем отличается от библейского бога. А раз он вызывает на бой, то есть он создает мир, в котором он хозяин, он ведет себя абсолютно по той же схеме, по какой бог Авраама и Иакова вел себя, уничтожая все, что не вписывается в его схему, и проповедуя народу своему, да, монотеизм, то есть единственное величие себя. Схема-то, по-моему...
Но мне трудно, во-первых, на этой почве с вами спорить, но я хочу все-таки с вами поспорить. Я не владею достаточно хорошо все-таки философией религии, будем так говорить, вот в данном случае, поскольку мы затрагиваем эти вещи, тем более философии вот, монотеизма и идеи христианства. Но мне кажется, все-таки там есть более такое серьезное. Дело в том, что все-таки, при всем при том, если, конечно, Библию смотреть вот так вот очень прямолинейно, то это, наверное, так во многих ее местах. Но если смотреть на нее полностью, целиком, воспринимать ее целиком, то там, мне кажется, есть более важная, более существенная идея. Это о том, что мы свободны. Мне кажется, мы все-таки свободны. Вот перед Богом, да, он как бы нас, наоборот, вот создав мир и создав всех нас, и если это идти по библейской как бы традиции, создав вот этот все окружающее и так далее, он сказал, а дальше действуй. Вот у тебя выбор. Или сюда, или туда. Или сюда плюс, или сюда минус. Кстати, у Сталина очень любопытно есть по этому поводу тоже игра вокруг плюсов и минусов. Я нашел на его книгах пометы. Как раз он задумывался тоже об этих сюжетах. Вот удивительно, говорю, с одной стороны, примитивное существо. В нем есть, ну, наверное, как опять во многих из нас. Я, во всяком случае, в себя имею в виду. Вот. И одновременно с этим есть вот такой интерес к очень глубинным каким-то сюжетам, к глубинным проблемам. Потому что на двух книгах я нашел такой странные его пометы. Значит, есть на книге, если не ошибаюсь, Анатоля Франса, там есть такое рассуждение о Боге. У Франса не закончилась последняя книга, последняя страница. Вот, не закончила. Там есть рассуждение о Боге. И на страницах, на одной из страниц, значит, Сталин нарисовал такой кружочек, плюс-минус, в этом кружке плюс-минус. И написал, ну, я по памяти сейчас передаю, написал, что... Ну, смысл был таков, что вот это, я сейчас уже точно не помню, но смысл был таков, что это, значит, как бы вот наше положение между добром и злом. Вот это человеческое положение. И, в общем-то, это ужасно, пишет он, что он приходится вот находиться в таком состоянии. Это пишет он еще где-то в 30-х годах. Вот. А спустя 10 лет примерно, на книге уже Георгия Александрова, это был такой философ, которого он потом сам же пихнул, что называется, его ставленник тоже, была посвящена, я, если не ошибаюсь, эта книга «История философии». И он там тоже в связи с философией Фихта пишет тоже самый вот этот значок плюс-минус и пишет, это же чудесно, что это плюс-минус, что мы, так сказать, находимся, что мы можем выйти из этой ситуации, что мы можем находиться по ту сторону плюса и минуса. То есть я хочу здесь просто пояснить, что речь идет вот о чем. Дело в том, что Сталин постоянно как бы вот размышлял все-таки, мне кажется, он совершал такие страшные дела, он постоянно брал на себя колоссальную ответственность, и не только моральную, и интеллектуальную, и за страну, и за себя, и одновременно это масса крови, жертв, интриг. Ну, в общем, это страшный мир. Вот, сталинизм, мне кажется, представляется ужасным совершенно миром. Но самое-то интересное, что он понимал, что он делает. Вот я здесь хочу подчеркнуть, что, вы знаете, у нас такие тоже расхожие представления, ну, во всяком случае, бытует, что, во-первых, ну, Сталин не знал, что там о репрессиях, или Сталин не знал, что за спиной там кто-то что-то совершает, ворует и так далее. Но он за всем же не мог проследить. Он замечательно все знал. И он старался проследить буквально за всем. Вот я вижу, как он следит. Ну, буквально за...